Скажем слава Господу. Хороший псалом, в большинстве призывной, но у меня проповедь не призывная. Но хотя это такой вопрос, если мы говорим впускать Иисуса в свое сердце, мы понимаем, что это значит впускать Его Слово, да, в свое сердце. В Откровении мы читаем о всаднике, которому было имя Слово Божие. Поэтому Иисус пришел, Он и принес Слово Божие, те слова, которые Ему Отец дал. Ну, конечно, когда человек принимает, это примиряется с Богом. Но я еще говорю, что и мы с вами продолжаем принимать Его и ходить в Нем. Это значит в Слове Божьем. Скажем слава Господу. Мы с вами находимся на самом прекрасном месте на земле. Это Церковь Христова. Слава Иисусу. Я не говорю о городе Томске, о нашей церкви. Я говорю о том, о церкви. Потому что самое прекрасное место для людей сегодня на земле – это Церковь Христова. Там, где проповедуется Слово Божие, которое призвано нам вселять надежду, радость, счастье, нас хранить, оберегать, сделать способными войти в вечность чертоги. Слава Иисусу! Мы же с вами понимаем, что наша жизнь скоротечна, да? Вчера мы были на браке, и я немножко говорил о том, что как все быстро пролетает. Вот сидел там в сторонке и наблюдал за залом, за поющими, за выступающими, за сидящими за столами. Вот. И знаете, так вольно-невольно отмечаешь, что вспоминаешь, что выходят юноши, взрослые, уже мужи, уже у кого-то семьи. И вспоминаешь, а как они на твоих глазах росли, они были маленькие, а мы пришли в церкви, вот, они были все маленькие, а кого-то еще и не было даже вообще. Да? И как все быстро время бежит и нас всех меняет. Поэтому, друзья мои, мы же понимаем, что Слово Божие призвано нас с вами ввести в вечные чертоги. Вечность. Слава Господу! И сегодня нам это дано право, потому что мы в жизни своей приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И поэтому сегодня на самом прекрасном месте на земле, это в Церкви Христовой, где поклонение Богу Живому, где может слышать святые глаголы, то Слово Божие, которое для нас с вами дано. И сегодня братья говорили уже, первый брат говорил о страхе Господнем, который нам важен и необходим, который нас в жизни оберегает от всевозможных опасностей, от неверных выборов, поступков. Вот. И второй брат говорил нам о том, что нужно над собой работать, это процесс. И он закончен словами, что праведник 7 раз упадет и поднимется. А это отличает. А это Священное Писание не говорит, он не называет праведника того, кто никогда не согрешает или не делает неправильных поступков и выборов. Нет, праведный способен подниматься, каяться, освящаться, подниматься. Так определено Словом Божьим, друзья мои. И я сегодня хочу поговорить о Слове Божьем, и стих Священного Писания, это 27-й Псалом, 5-й стих. Немножко с вами порассуждать и вместе попробовать ответить на некоторые вопросы. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Давид говорит такие слова. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Если говорить о том, что делает Бог на земле, то можно говорить, по крайней мере, в трех направлениях. Это о том, что Бог делает в принципе на планете Земля. И Священное Писание говорит о каких-то исторических моментах, которые Бог уже сделал. И Писание говорит о том, что Он еще будет делать. Ну, помните, священные люди всегда хотели знать, что будет, и ученики подходили, когда ты все это сделаешь, он сказал, не ваше время знать времена и сроки, хотя в Евангелии написано, он говорит, что когда увидите почки набухающие, да, вы знаете, что весна, да, то знаете, когда увидите все сбывающимся, знайте при дверях, то есть Священное Писание нам говорит о чем-то. Ну, например, он говорит, что в последние времена будут люди наглые, напыщенные, родителям непослушные. То характеристика людей, которые будут жить на земле в последние времена. То есть Священное Писание проговаривает о чем-то. И оно нас предупреждает. Оно говорит о том, что и политические, так скажем, ситуация, она будет меняться. Написано, что, помните, о начертании, которое будет дано всем людям на земле. Армагеддоне, то есть Священное Писание говорит о каких-то событиях, которые будут вселенского масштаба происходить. И это все делает Бог. можно говорить о том, что Бог делает в каком-то народе. И мы с вами вспомним Священное Писание, что-то я буду прочитывать, что-то я буду напоминать. Мы с вами знаем, что Священное Писание говорит в 14 книге, в 14 главе книги «Чисел». А это то место или та история повествуется нам о том, что народ израильский должен был войти в обетованную землю. Я немножко зачитаю. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, и умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, и так далее, и так далее, и так далее». А мы с вами знаем, это 10 соглядатаев были посланы, вот двое оказали верность и говорили, что мы должны туда идти, это хорошая земля, Бог ее отдаст, а 8 говорили, о, эта земля, она поедает живущих на ней. Там люди из Полины, нам ее не овладеть, ее не взять. И мы видим, что общество сынов Израилевых, оно не захотело пойти. Оно не захотело пойти, и Бог им проговорил. Я, Господь, говорю, итак, я сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня, в пустыне сей, все они погибнут и перемрут. То есть не войдут в землю обетованную. Вот, куда должны были войти. Она для них предназначалась. То есть, Бог говорит и в народе. Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог избрал себе народ, и Он говорил ко всем людям. Ну, и мы можем с вами рассуждать, друзья мои, можно другие было места привести еще. Вот, но мы с вами еще можем говорить о том, что Бог делает лично в каждой судьбе, в каждом из нас. Что производит? Что производит? А ведь Он производит, да? Мы с вами можем вспомнить пример. Ну, к примеру, давайте, это тоже книга «Чисел», 22 глава. Я освежу эту историю. Конечно, кто давно в церкви, он ее знает. Кто недавно, может быть, еще не прочитал. Это 22 глава. 22 глава книга «Чисел». «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел», это говорится о пророке Валааме, «и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на своей ослице, и с ним двое слуг его. И увидел ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и поворотила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградником, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица увидела ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице, «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я бы теперь же убил тебя». Ослица же сказала Валааму, «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня?» «Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал, «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое. Дальше там повествуется о том, что ангел сказал, «Зачем ты то же самое, зачем ты бил свою ослицу? Если бы она не остановилась, я бы тебя поразил». Я бы тебя поразил. То есть это было личное какое-то отношение и действие Бога к человеку. Человек пошел не туда. Человек начал делать не то, что надо. И Бог начал ему воспрепятствовать. Бог начал что-то делать, друзья мои. И вы знаете, я хотел бы сегодня проговорить и ответить на некоторые вопросы. Знаете, и мы с вами видим, что это очень важно повиноваться Богу. Это очень важно быть внимательным к действию Его, что Он производит, что Он делает, на планете ли. Потому что это говорит Священное Писание, а оно написано нам с вами. Что Он делает в каком-то народе, в церкви ли, да, и что Он делает в тебе и во мне лично. Очень важно быть внимательным и чутким. Если мы вспомним пример Гиезия, который был рядом с пророком, который видел действие Божие, но этот человек был невнимательный. Он человек был невнимательный, и в итоге он, скажем так, был рядом с благословением. Он видел силу Божию в исцелениях, в воскрешениях, А он участвовал в этом. Помните, пророк посылал жезл, иди возьми жезл, иди возложи на этого ребенка. То есть он был участником даже в какой-то степени, да? Он был рядом с благословением, он был участником благословения. Но конец его оказался не совсем хорошим. Мы видим, что это не послужило ему ко благу. И почему? Потому что он был невнимательным. Он был невнимательным действием рук Божьих. Что Бог производит? Он неправильно сориентировался. Друзья мои, и в Писании написано, за то, что они были невнимательны к действиям рук его. Да? Он их разрушит и не содержит, разрушит. Поэтому, друзья мои, очень важно быть внимательными, что делает Бог. Очень важно. И я бы хотел, чтобы мы с вами могли ответить на такой вопрос. Почему же может человек быть невнимателен? Ну, даже если мы возьмем этот пример Гиезия, который, помните, когда пришел Нейман, пришел, да, военачальник войска сирийского, пришел Нейман с проказою, и когда он получил исцеление, он хотел дать дары, но мы помним, что пророк отказался, сказал, нет, не возьму, вот, и он пошел, да, и Гиезий в своем сердце сказал, господин мой отказался, пойду, я возьму. Итак, друзья мои, почему он так поступил? Потому что в его сердце в данный момент было нечто больше ценным, чем слова Божьи, было ценным, и все остальное стало для него второстепенным. Для него ценностью оказалось вот это, эти подарки, эти дары, эти перемены одежды, то, что военачальник принес. Но я думаю, что за свое исцеление он был готов, ну, вообще все, наверное, отдать, да? Ну, представьте, проказ. Скажите, кто из нас имеет сегодня недуг какой-то? Если мы получим помощь, мы благодарны этому человеку. Мы готовы ему подарить что-то, отдарить. Потому что радость, потому что мы получили свободу от своего недуга. Друзья мои, и конечно, это так поступил и Нейман. Но мы видим, что Гиезий так захотел, что все, как он видел образ, что он поступал как человек Божий, а что было ценностью, да, то есть он все это стало второстепенным, ну, он отказался, ну, это его проблема, он не хочет и не надо, а что добру продавать, то есть для него что-то стало более важным и ценным в его сердце. И поэтому, друзья мои, он не смог в этой ситуации правильно, он был невнимательным, нечутким. Вот, почему так пророк поступил? Что пророку ничего не надо? Что он голый должен ходить? Ему эти одежды не нужны были, они у него не ветшали никогда. Конечно, он нуждал, имел потребность во всем этом, но он был нечуткий. Почему он отказался и не видел в этом ценности? И что? Навредил себе. Проказа, написано, Неймана перешла на него. Мы можем вспомнить другой пример Священного Писания. Это Ахан. Помните, когда народ израильский был выведен из рабства Египта, и они должны были завладеть, по-моему, Амалек, да, разрушить город, и там было все заклятию предано, и Бог сказал, ничего не берите. И помните, когда Ахан ослушался и взял, что он потом сказал, когда его уличили, когда он держал уже ответ перед Иисусом Навином, что он сказал? Мне полюбилось. Он, что ты сделал? Почему ты решил прогневать Бога? Почему ты слова эти не слышал? Мы же говорили, нельзя этого делать. Что случилось? А он что в ответ? Да мне, потому что полюбилось. То есть все, ценность, ну так она стала выше всего. Он увидел, ну что, добру пропадать. И там, драгоценности, одежды, да, полюбилось. Видать, были так все искусно сделаны. И так думаю, ну что, ну положу там, когда-то где-то воспользуюсь, друзья мои. То есть остальное все, Слово Божие, оно стало второстепенным для него. Друзья мои, ну и навлек беду на себя и на всю свою семью. Священное Писание говорит, если те, кто невнимательны к действиям Божьим, Бог их не содержит, а разрушит. Следующий вопрос, на который я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня ответили и проговорили. Вот, ну, может, у вас возник вопрос, ну, а если я не разумею? Ну, а если я не разумею, что теперь? Бог меня будет наказывать? Вот, вы знаете, друзья мои, мы с вами вспомним пример Самуила. Этого молодого человека, который был отдан Господу, посвящен на служение Богу. И мы с вами помним, что он не разумел. Он не разумел, Бог к нему обращается, он лег на свою постель, Бог к нему обращается, вот, зовет его, а он бежит к Илии, думает, что его Илия зовет. Но не разумеет человек, Бог к нему обращается, а он бежит к Илии. Все, Бог его наказал, что Бог прогневался. Он говорит, ну ты такой не понимаешь, я на тебе говорю, а ты бежишь там. Нет, Бог понимает, Бог сердце, Бог видит наши сердца, друзья мои. Бог знает, достигли чего-то мы, открыто нам или нет. Друзья мои, поэтому этот пример нам показывает о том, что Бог не спрашивает то, что тебе еще не открыто. Бог не спрашивает с тебя того, что ты еще не разумеешь. Бог начинает спрашивать тогда, когда Он открыл тебе это. Бог начинает спрашивать тогда, когда ты мог чему-то воспрепятствовать, когда ты сознательно сделал выбор. Бог тогда может начать спрашивать. Но и при том, мы с вами имеем Священное Писание, когда Бог долготерпит, не спешит наказывать. Бог долготерпит, Бог еще дает время, друзья мои, нам поправить свои светильники. Да? Бог обращается, как написано, он посылал к своему народу пророков, которые бы говорили, возвещали, обращали их сердца к Богу. Друзья мои, то есть был какое-то время, был какой-то процесс. Мы можем задать такой вопрос. Как нам научиться? Я хотел бы обратить на два основных момента, друзья мои. Это первое, Слово Божие, которое нас научает, написано, которое острее меча обоюдоострого. Оно живо и действенно. Тогда, когда мы в него вникаем. Вообще, что отличает человека, рожденного свыше? Мы скажем так, верующего человека, настоящего верующего человека, да? Рожденного свыше, что отличает? Отличает одна особенность. Он любит Слово Божие. Он просто по-другому, я вспоминаю, когда мы уверовали, вот, у меня в кармане, я работал на водителем КамАЗе, у меня в кармане Гедеонский Новый Завет, маленький этот был карманный. Я дождаться не мог, когда в карьер приеду, встану в очередь, чтобы там было время меня почитать. Вот, и я быстрее оставался, читал, и если очередь была длинная, я был очень рад. Понимаете? А раньше было наоборот, что я очень длинный, что меньше заработаю. А потом, какая нервность, сколько раз заработаю. То есть, мне охота была. Это для меня было свидетельством, это для меня было чудом. Я внутри анализировал, что Бог ко мне привел. То есть, что желание читать Слово Божие. Да, оно может быть непонятно, оно может быть слова такие непонятные, но желание, в принципе, его читать, какое-то особое отношение внутри, друзья мои, это отличает рожденных детей Божьих, это настоящих верующих людей, отличает тем желание читать Слово Божие. Поэтому, друзья мои, Слово Божие, которое нас научает, помните, написано, как содержать юношей в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. Слово, светильник, стезе моей, ноге моей, свет стезе моей. Слово Божие. Это первое важное, что мы должны с вами полюбить, его углубляться, читать, анализировать, себя взвешивать, как написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Друзья мои, чтобы быть чутким и внимательным, чтобы быть чутким, что Бог делает, что Бог производит, как Он может производить, и что Бог не может производить в принципе, да, что противоречит Его воле, Его Слову. Мы в этом Священном Писании, мы все можем с вами почерпать. И другое, это наставники. Вы знаете, в Деяниях апостолов есть такой стих Священного Писания, я вот на братском, нам, братьям, его напоминал. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собою неразумно. То есть, есть люди, категория людей, которых Павел говорит, что есть люди, которые сами себя с собой свешивают. Ну, мы в мире так говорим, сам себе на уме. Да, все, не вменяем, ни на кого не обращает внимания, ни на что не обращает, сам себе, как понимает, что делает, друзья мои, и это проблема. Если мы обратимся к Священному Писанию, это 4 Царств. Я ее зачитаю этот пример или историю библейскую, которую мы с вами хорошо знаем, но, возможно, не все. И увидели, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии, он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, издали и сказали, «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему, «Вот есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Он же сказал, «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал, «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне. И сказал им: не говорил ли я вам, не ходите. Вот такая интересная история. Я помню, как-то первый раз ее прочитал, и вот именно мое внимание на этом задержалось. Думаю: Господи, а ведь мы тоже ведь так в жизни бываем, да? Вот нам или Бог, или Слово Божие говорит: не говори, не ходи, не делай. Нет, нам надо свое. То есть, сам, что у тебя есть в голове, то есть, неспособность, нету чуткости слышать совета, нет способности и чуткости посоветоваться сам себе. Нет, я знаю, я и человек что? Вот 3 дня, 50 человек, что заняться больше нечем. 3 дня по горам. Ходят, ищут, но я понимаю, это было непросто. Да, это не прогулка была туристическая. 3 дня по горам лазить. Зачем? И смотрите, интересно, что написано. И увидели, что дух Илии опочил на Елисее. И они пришли, что сделали? Они поклонились ему. Они его признали авторитет, что за ним Бог. И вот они говорят: может быть, нам послать? И того, кому они поклонились, приняли за авторитет, что через него Бог говорит: не ходите. И что написано? Докучали. То есть, ну, в мире сейчас говорят: достали. Да? То есть, ну, все уже, ну, пристали к нему, пойдем, ну, идите. Не хотите слушаться? Идите, сходите. 3 дня ходили, пришли, ничего не нашли. Он говорит: я же вам сказал, не ходите. Друзья мои, можно привести другие места Священного Писания того же еврейского, израильского народа, о котором, где 10 соглядатаев было. Ведь там была та подобная ситуация. Бог сказал: идите, завладейте, а они говорят: не пойдем. Бог изрекает проклятие: я вас поражу, никто не войдет, все помрете здесь. Пойдем. Моисей говорит же: не ходите, все уже, не ходите, Бог с вами не пойдет. Пойдем, как Бог сказал. Сами себе на уме. Сами себе никого не слушают. Ну и пошли, и что? Потерпели поражение. Люди погибли, вот, кто-то не вернулся домой, то есть поражение пошло. Почему? Потому что сами себе на уме. Друзья мои, поэтому Священное Писание нас учит и говорит, как важно, чтобы нам быть внимательными и чуткими, что делает Бог. Нельзя только сам с собой ориентироваться. Да, я читаю Слово, каждый из нас, у нас есть какое-то понимание, разумение, чего мы достигли, друзья мои, но это одна сторона. Но важно советоваться, научиться слышать. Друзья мои, что это производит? Мы не можем быть автономны друг от друга. Мы не можем. Павел говорит: я не буду есть мясо вовек. Почему? Что Павел не ел мясо? Да я понял, что он ел мясо. Но он знал, что он не будет есть там мясо, где это послужит соблазн. Он об этом говорил. А он не может сам себе, ну, он достиг такого понимания. И теперь: ну, учитесь от меня, что вы немощные, да. А он что? Он понимал, что он своим пониманием, чего он достиг, он может уничижить, он может соблазнить кого-то. Вот, друзья, а Священное Писание говорит, что это уже не по любви человек поступает. Поэтому нам важно быть чуткими и друг к другу в служении. Почему мы, братья, бывает, говорим братьям и сестрам: в церковь идете, в Дом Божий, одевайтесь благочинно. Старайтесь не раскрыть свое тело, а накрыть его. Вот. А старайтесь, чтобы вы соответствовали. И детей с детства учили. Опрятности. Аккуратно, чтобы они не в футболках приходили, в спортивных штанах. Чтобы у них с детства закладывалось. Они идут в Дом Божий. Соответствовать какому-то поведению должно быть хорошее. Внешность должно быть хорошая. То есть мы почему это говорим? Потому что это правильно. Потому что это не должно быть соблазна. Кто-то может соблазниться, люди есть разные, смена поколений и многое-многое чего. Друзья мои, ну, если говорить об одежде, мы с вами понимаем, что она нас может или дисциплинировать, или расслаблять. Да? Но это ж так. Скажите, пожалуйста, когда вы идете в администрацию или куда-то в официальные места вы идете, вы одеваете самое лучшее и стараетесь строго одеться. Правда? Это же так? Это так. Но я не знаю уж, как сестры, никогда не был сестрой. Вот, но когда я в пиджаке целый день хожу в костюме, я от этого, честно говорю, устаю. Мне охота прийти скорее домой, одеть футболочку и ходить, наслаждаться, чтобы меня воздух, да. То есть оно, конечно, на тебя накладывает какие-то ответственность, поведение. Вот. Естественно, оно может быть где-то и тяжело для нашей плоти. Друзья мои, но мы какие-то вещи мы делаем, потому что прилично. и так далее, и так далее. Поэтому Священное Писание говорит нам, и в церкви, да, и живя здесь, то есть верующий человек, он не может быть сам себе на уме. Те, кто сам себе на уме, их нету ни в церкви, нигде, они во Вселенской Церкви, сегодня таких только чудес нету. Друзья мои, нет, человек должен быть в церкви. Написано, Дух Святой поставил в церкви, и он приводит, Дух Святой приводит в церковь, что он там формирует нас, он над нами работает, а мы растем, мы познаем, и это прекрасно, я уже сказал, что мы на самом лучшем месте, где Бог над нами работает. Слава Иисусу, друзья мои. Это очень важно. Итак, мы с вами проговорили, да, это важные аспекты, чтобы мы советовались, и чтобы мы читали Слово Божие. Это очень важно. Нельзя саму себя сверять. Мы видим, что народ израильский в причину своего состояния не мог довериться Богу. Они не могли довериться Богу. Бог сказал, идите в землю. Они не могли, нету веры, нет, страхи, еще раз эти, нет. Поэтому, друзья мои, нельзя всегда с себя самим только советоваться. Всегда надо посоветоваться со служителем, всегда надо посоветоваться с ближним с кем-то, кто рядом у тебя, а как ты думаешь, это хорошо, это важно, потому что есть вещи, которые повлекут за собой проблемы. Друзья мои, второе, хотел бы о чем я поговорить. Что это нам дает? Ну, во-первых, если из этих примеров перечисленных мы с вами можем выявить, что есть, когда мы молимся и стараемся быть чуткими, внимательны, и прежде всего к себе самому, к своей жизни. Потому что у нас в жизни есть какие-то желания, стремления, чего мы хотим достичь, правда? Но это ж так. Счастье, радости и все, что благословение. И мы, естественно, каждый человек в этом отношении работает, стремится и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит о том, что судьба человека от Господа. Ведь бывает же так, я стремлюсь к чему-то, а оно от меня убегает. Бывает такое? Я стремлюсь, а оно не получается. Ну, я так этого хочу, и деньги трачу, и время трачу. Оно не получается, оно все по-другому. И если я не вижу, что может что-то Бог делать, как этот пророк, долбасит бедненькую эту ослицу уже трижды, и всяко разное, и что? Он видит что в этой ситуации? Непослушную ослицу. Вы знаете, я поступил бы то же самое. Я не хочу сказать, что это не мудрый пророк. Я в этом себя вижу, я об этом же как-то проповедовал, говорил. Когда я был неверующий, застрял на своем москвичонке 407-м, застрял там в поселке Светлом. Вот. И вытащить некому один. Вот на скорость ее поставлю и быстренько добавлю оборотов там под подсосом. Вот и выбегу и толкаю ее сзади, знаешь, чтобы она сама ехала, и я ее подталкиваю. И вот упражнялся, минут 40, наверное. Она вроде начинает выходить, и заглохнет. Что ты будешь делать? И я вот несколько раз, и в последний момент лопатой взял, как по багажнику дал ей. Так же, как этот пророк. Ну, я был неверующий человек. Сел и думаю, что я сделал? Взял машину, помял. Че, она виновата? А пророк это то же самое. Он видел только ослицу перед собой. А когда Бог ему открыл глаза, так я стоял перед тобой. Я. То есть, друзья, мы должны себя увидеть в этой ситуации. Ведь, наверное, так же в жизни бывает. Мы чего-то хотим. И что случается, если мы не остановимся, думаем, Господи, что ты мне делаешь? Почему это так? Если мы не начинаем останавливаться и внутри, Господи, может быть, ты мне что-то говоришь, а может быть, мне не туда? Друзья мои, мы тебя сберегем от ропота, от недовольства и от ненужных поступок и вещей. Потому что бывает, доходит до абсурдного. Но мы что начинаем винить? Жену винить. Она виновата. Государство. Путин виноват. Да, у меня нету Мерседеса. И так далее, и так далее. Мы начинаем, когда мы не видим, что судьба человека от Господа, как Священное Писание говорит, и сердце может обдумывать свой путь, но совершится только определенное от него. Когда мы это забываем, мы видим людей, мы видим правителей, мы видим жену, брата, свата, ближнего. Все вокруг не так. Мы начинаем что? Роптать начинаем. И так далее, и так далее. Что мы делаем? Мы становимся противниками Богу. Мы забываем с ним советоваться. Помните, Давид, когда взяли Сикилаг, и жену, и жены его забрали, и детей, и всех, кто с ним был, да? Помните, что такая ситуация, его хотели побить, свои же хотели побить камнями? Он преклоняет колени и молится, и что говорит? Догоню ли? Пойду ли? Мы скажем,
Ты что думаешь-то? Жену твою украли. Беги скорее, что нам спрашивать-то? А он молится. Это для нас пример. Это для нас пример. Понятно, что надо спасать. Но он понимает, что тут нам нужен Бог. Он сам что-то сделал. И что-то сделал не так. И теперь надо что? Теперь надо по-другому. Теперь надо, Господи, помоги. Беги, догонишь и отнимешь. И побежал, и все сделал. Это примеры написаны нам с вами, друзья мои, чтобы мы советовались в жизни. Куда ехать, выбор, при выборе работы, где жить, не жить и так далее. В служении или, то есть, все, купить, не купить, чтобы мы рассуждали, мы не торопились. Потому что мы можем бежать, 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 стремиться, и все, и в никуда. Время уйдет, силы уйдут. Мы с вами немножко постареем, карманы пустые станут, сердце ожесточение, огорчение, и может бывать на Бога. Одна сестра приходит, и о своей трудности, это же давно было, о своей трудности что-то говорит. Мы ее выслушали, говорим, сестра, ну смириться надо. Я так и знала. У вас все на один ответ. Смириться надо. Что мы можем сказать другое? Это твой путь, твоя судьба. Бог что-то от тебя хочет. И никто не может пройти этот путь для тебя. Ты должна его пройти. Но без ропота, без недовольства. Потому что бывает и на Бога обижаются. Это не единичный случай. Огорчаются, все, ожесточение приходит. Вот когда мы, друзья, мы начинаем советоваться и видеть за всем Богом, мы будем с вами сохранены от ожесточения. Потому что все, приходит сразу недовольство на Бога, ожесточение. Мы начинаем не понимать, мы начинаем капризничать там, да? То есть все, что мы идем против Бога. Павел, Саул, служит Богу. Казалось бы, ну такой ревностный человек. А Иисус встречает и говорит, трудно тебе идти против рожна. Тебе не туда, тебе обратно. Да? И слава Богу, что человек покаялся и сказал, что повелишь мне делать? Повернулся и пошел туда, куда его направил Бог. Против рожна шел, хотя вроде бы дело хорошее делал в глазах священников и всех, вот, и в своих глазах понимал. А Бог остановил. Вот так бывает и мы, друзья. Поэтому пускай нас всех Господь благословит, чтобы мы старались быть внимательны. Конечно, этим вещам мы учимся, чуткости, внимательными, что Бог во мне производит, что Бог в жизни допускает. А вы знаете, это все очень важно. Даже в каких-то мелочах написано, в малом будешь верен, над многим поставлю тебя. Вот прежде чем человека использовать, Бог на него смотрит и начинает ему чему-то учить и проверять. И начиная с малых, подошли и сказали, слушай, брат Леша, ну ты неправильно сегодня одет. Ты в следующий раз на служение постарайся, как бы. Ну я с работы шел. Ну мы понимаем, но ты постарайся. И если он скажет хорошо, то что? Он растет. Бог же на его сердце видит. Он прислушивается к мнению. Он внутри не ожесточается, или не как тот пример, да, с сыном непокорным, когда отец ему, сядь, говорю тебе, сядь, да. А тот не садился, не запомнил, как рявкнул отец. Сел, а он говорит, папа, я сел, но внутри я стою. Вот, да, то есть бывает такое. Если мы делаем такое повиновение, шаг повиновения, а внутри мы все равно не согласны, мы недовольны, мы что, растем? Мы не растем. Бог никогда меня не будет использовать в чем-то большем, потому что вот в этой малости я не могу видеть Бога, что Он меня поправляет, что я должен быть чутким, не сам с собой водиться, а чутким ближним, словам, к обличениям, к наставлениям, к жене, к брату, то есть везде где-нибудь. Я чуткий, меня смотрят, меня видят, я должен быть чутким, я не могу просто так вести себя так, я могу дома расслабиться, что-то сделать. И то приходится детям, да, нести. А в обществе я уже должен быть чутким, да, как ответить, как сказать, как себя повести. Это очень важно. В этих малостях зарабатывается наш авторитет, наш вес перед Богом. Нас Бог взвешивает и чему-то учит. Понимаете? Поэтому это очень важно. Это очень важно. Я пришел в гости, меня посадили, и я ем, фу, невкусно. И пошел. Пообщался и пошел домой. Обо мне какое будет внимание? Ой, мнение. Что обо мне будут сказать? Невоспитанный. Вкусно тебе, невкусно. Ты в гости пришел, ты дома можешь там с жене своей командой. Да, то есть, что? Я не чуткий, я не внимательный. То есть, я сам с собой, я сам в себе вообще, вот как я привык, как себя представляю, как я должен себя вести. То есть, нету чуткости. То есть, простой житейский пример, да, которых можно масса приводить. Поэтому, друзья мои, очень важно нам с вами иметь чуткость, вырабатывать, учиться. Потому что Бог, Он тебя и меня привел в лоно церкви. И он с первых дней начинает что-то делать, учить,
показывать, стучаться. И если мы и поддаемся, как сегодня Саша говорил, если мы поддаемся этой работой, да, то есть этот процесс он идет, это нормально. И бывает мы, да, мы бывает что-то сделаем, бывает, и, да, и не так поступаем, и все. То есть, но это процесс. Но если я не в своем не стою, я все равно работаю над собой. Да, Господи, я виноват. Да, Господи, да, вот я в этом неправильно. Я стою и поднимаюсь. Я упал, я стою и поднимаюсь. Господи, ты что-то делаешь в моей судьбе. Ты, то есть, друзья мои, это нас ставит в правильное положение. Мы не ожесточаемся, мы не идем против Бога, мы идем путем созидания. Мы позволяем Богу трудиться в нашей семье, жизни, судьбе, вот, которая от Него. Друзья мои, мы будем с вами молиться, чтобы Бог нас всех благословил, Бог нас всех любит. Слава Иисусу! Сказано, начавший свой труд совершит его до конца, при условии, если мы ему позволим. При условии, если мы не ожесточать будем свое сердце, при условии, если мы над собой будем работать всегда, независимо, какое положение мы с вами достигли или сколько мы лет ходим в церковь, независимо, что мы делаем, одарованы мы духовно или еще что-то, разницы нет. Друзья мои, мы всегда должны над собой работать. Как только мы перестаем на себя работать, быть внимательными, быть чуткими, друзья мои, мы можем оказаться противниками Богу и идти путем разрушения, а не созидания, лишая себя самих благословения, которое Бог приготовил. Готовил для каждого из нас. Слава Иисусу! Друзья мои, поэтому мы помолимся, Господи, дай нам мудрые сердца Тебе служить, быть чуткими, внимательными, что Ты в нашей жизни делаешь, через что Ты нас проводишь. Да прославится Его святое имя. Аминь.